Ася Долина. У него ко мне был Нью-Йорк. Издательство СТ, редакция Елены Шубиной, Москва. Тем, кто живет в нелюбви. Знаю, мы и не знакомы толком. И нелепо называться твоим другом. У тебя тяжелое утро. Небо затянулось серым. Московская зима вошла в свою самую безрадостную стадию. Из всех праздников впереди только День Святого Валентина. Как будто нарочно придуманный для того, чтобы поглумиться над теми, кто живет вне любви сейчас. Вне любви. Праздник, который хорошо бы проспать. По-честному, тебе не хочется даже вылезать из постели. Ты скроллишь ленту в поисках неизвестно чего. Череда сияющих лиц в Инстаграме. Агрессивный курс на успех и нетерпящая возражений мотивация в сторис блогеров, эталонная жизнь которых недосягаема. Полосатый кот пришел пожурчать под боком. Он твой главный друг и родная душа. Тш, не отвечай ничего. Так может быть, что тебе печально и трудно сегодня. Так может быть, что силы исчерпались, и ресурсы быть доброй, радостной и сильной больше нет. Но мы не роботы. Дай себе вдохнуть и выдохнуть. Побудь грустной. Помни, это нормально. Это тоже в человеческой природе. Устать и признать, что мы не всегда получаем 5+ по предмету «жизнь». Разреши себе сегодня никуда не ходить. Надень мягкий свитер оттенка топленого молока, чтобы он нигде не царапал кожу, не колол, не жал. Сделай себе уютно. Завари крепкий ароматный чай. Налей его в любимую кружку, которая непременно напоминает тебе о чем-то приятном. Закрой глаза и вспомни любое мгновение, когда ты самозабвенно громко смеялась. Зажми эту кружку между ладонями и попробуй посмотреть на себя со стороны. Какие у тебя нежные руки, какая ты трогательная, как много в этой твоей грусти настоящей тебя, которая мечтала о самых обычных вещах. Чтобы любовь сложилась, работа нашлась, дети родились, путешествия состоялись, походы в театр по выходным не прерывались, а получила тихое и одинокое утро. Погладь пушистую голову кота, сделай глоток чая, он, наверное, уже остыл. И услышь, пожалуйста, простое. Этот этап твоей жизни пройдет, страница перевернется, как там пишут, за истечением срока давности, и начнется совсем другая глава твоей жизни. У него ко мне был Нью-Йорк. У меня к нему была Москва. Модная, упругая, зазнайская, колючая и не лыком шитая. У него ко мне был Нью-Йорк. Огромный, сказочный, полный незнакомого теплого воздуха, стоящий на океане. Я говорила, мое сердце 1000 раз разбилось до встречи с тобой. Но почему-то я смотрю тебе в глаза, и кажется, ничего плохого не случилось. И я снова та, 14-летняя, в самом начале начал. И дороги моей только предстоит сложиться. Он мне говорил, за 20 лет, что мы не виделись, я глядел на землю с нескольких сотен самолетов. Перед моими глазами проносились города и страны. Я прочел 5000 книг, но почему-то так и не залечил рану своего одиночества. У меня к нему была Москва, видевшая, как я росла. Становилась из девочки девушкой, из девушки женщиной, как я сменила CD-плеер на MP3, как все песни и фотографии перешли в iPhone, как я стала делать дорогое окрашивание и гель-лак. У него ко мне был Нью-Йорк. Он трясся в поездах его метрополитена задолго до моего приезда. Город, превративший его из студента в футболке с надписью Radiohead, в мужчину, который выбирает костюмы запонки, знает толк в скотче, умеет целовать женщин и спорить о политике. Я ему говорила, за 20 лет, что мы не виделись, мир перевернулся, и у меня теперь есть дочь. Он мне отвечал взглядом своим пронзительным. И я без слов поняла, что он полюбит моего ребенка. Обнимаю теперь своего мужа, а помню его еще мальчиком, мой Дэ. Острые коленки и кеды со шнурками ближе к весне. Задорная улыбка его и первые наушники-капли с Oasis. А он помнит меня еще девочкой, наверное. 14-летней, заносчивой и дерзкой, с пушистыми каштановыми волосами, убранными в хвост. У него ко мне тогда, 20 лет назад, в Москве, во дворе между Филями и Кутузовской, была любовь. Совсем еще детская. Ни на чем, кроме стука в его сердце, не основанная. У меня к нему была холодность, с какой девочки вроде меня в поисках опасных приключений отшивают хороших мальчиков. Ничем, кроме воя в душе, неоправданные чувства. А потом ему исполнилось 17, и он посмотрел на землю с самолета, который перенес его в Америку. И только через 20 лет мы встретились опять. И у меня к нему была Москва, а у него ко мне Нью-Йорк. Сейчастье. Иногда хочется одернуть злое время за рукав и жалобно попросить: «Постой, не лети же вперед так быстро. Я не успеваю за тобой, время. Замри хоть на мгновение, дай отдышаться». У счастья по-прежнему непривычная мне текстура. Счастье и несчастье не имеют ничего общего, кроме корня слова. Сейчастье. Хотя счастье и несчастье иногда выглядят одинаково. Мужчины и женщины удаляются в тишину ночи. Видны только их спины. Желтый фонарь в темном переулке Бруклина, высвечивающий их силуэты. Я иногда вижу в этих силуэтах себя и Дэ. Иногда мою подружку А и ее бойфренда после балета «Щелкунчик». Иногда других моих нью-йоркских подруг, обретших в этом городе себя. Или вовсе незнакомцев. Я вечно сочиняю о них истории. В любом случае, обе фигуры должны быть в длинных пальто, и асфальт под их подошвами должен быть мокрым. Все, они вышли из кадра. Кто знает, что там между ними. А между ними, в случае любви, города и страны, километры музыки, которые нравятся обоим, как они вместе поют, не всегда попадая в ноты, как она смеется, готовя ему ужин, как он целует ее в нос, уходя утром на работу, их дурацкие клички друг другу, их вечера, когда можно валяться на кровати и бессмысленно шутить, плестись куда-то под дождем пьяными, заказывать домой пиццу, делать глупые фотоснимки в примерочной Юникло, знать, что он точно придет домой вечером, прыгать на рок-концерте, как подростки. А в случае нелюбви между ними — ничего. Короткие гудки в телефонной трубке. Опытный в нелюбви — неофит в любви. Все ему в ней в диковинку. Все мне в ней в диковинку. Работающие отношения напоминают тесто, которое схватилось, поднялось, наполнилось, приятно тянется, вкусное даже сырым, и вот стоит подрумянивающимся пирогом в духовке и честно чудесно пахнет на весь дом. Неработающие же, похожие на тесто, которое не задалось и все время рвется, не поднимается, не пахнет, и вряд ли из него выйдет правильный пирог, но ты все равно его готовишь. Шона. Я окончательно осталась в Нью-Йорке в октябре 2016 года с 8-летней дочерью. Город тогда сбил меня с ног своей свободой, всеми видами, вихрями свобод. Хотя «сбил с ног» — это не те слова, в них слишком много грубости. Нью-Йорк не сбивал меня с ног, он обдувал мое уставшее сознание теплым родительским дыханием. Такой ветер я ощущала в детстве, когда наш поезд, отчалив с Курского вокзала, наконец-то доходил до конечного пункта, и мы приезжали с мамой и братьями на море. И пахло персиками. Ребенком я ощущала прикосновение этого воздуха к коже, и в кровь моментально будто бы вливался гормон безмятежности и покоя. И это вернулось ко мне в Большом Яблоке. Только дуло здесь не с моря, а с океана. Поздней осенью 2016 года Америка выбрала Дональда Трампа, и я, российская журналистка, привыкшая к пришибленности наших СМИ, в восторге наблюдала за тем, как масс-медиа свободно реагируют на гром и молнии в политике. Ведущие вечерних шоу сердились, возмущались, глумились, пародировали политиков и задавали вопросы. Люди вокруг меня увлеченно спорили о демократах и республиканцах, об экономике, равенстве и справедливости, о расизме, гомофобии и сексизме. Дискриминация женщин не ставилась в этом мире под вопрос. Общество полыхало от обиды на властных мужчин, а в прессе громыхало мету. Мир вокруг плавился и медленно раскрывался перед возможностью честно говорить о насилии в самых разных людских отношениях. Я же тихо вела блог и размышляла о собственном опыте. В мою жизнь ворвалось понятие «феминизм». В нем не было ничего плохого. О правах женщин говорили не стесняясь, не хихикая и не издеваясь. Опираясь на это слово, я одновременно распутывала клубок прошлого и конструировала свою новую реальность. Со мной беседовала вся моя жизнь. С разведенной женщиной чуть больше 30, которую, как айфон, заблокировала на несколько лет от обилия неудачных попыток войти в систему. А потом замок взял и снялся. Постепенно я узнавала такие слова, как сексизм, мизогиния, границы. Абьюз. Вернее, они обретали для меня трехмерность, наделяясь смыслом, применимым именно ко мне, к моей судьбе. Раньше я только блуждала по этому влажному туману нетерпимости по отношению к самой себе, но не знала, как его называть, на какие элементы его разложить. Я выросла и прожила огромный отрезок жизни в облаке этого тумана, и я привезла его с собой из России. Меня постепенно вывел из него мой возлюбленный, Д. Он не делал это как-то специально. Но он показал мне мир, в котором возможно другое отношение к женщине. Мой взгляд на действительность и восприятие себя начали меняться. Я отогревалась под лучом его отношения к себе. Из подавленной и несчастливой, превращаясь в сильную, спокойную и созидательную версию себя. И все это время я вела блог, из заметок которого и составилась постепенно эта книга. Помню, в марте 2016-го мы гуляли по Нью-Йорку и случайно попали на феминистский розовый марш. Мы оказались среди тех тысяч, которые вышли в то воскресенье на акцию. Там были и семьи с детьми, и пожилые люди, и одиночки, и гей-пары, и какие угодно компании. В том мире, куда я попала, не только мужчина, но и общество в целом поддерживало женщин в их стремлении жить более свободно и независимо. Так мне казалось. Мне было странно и непривычно видеть все это. Марш, как река, вынес нас тогда на площадь Фоули, где шествие превратилось в митинг, и на сцену начали выходить по очереди самые разные фем-активистки. Политики, ученые, педагоги, врачи, социологи и художницы. Но ярче всех я запомнила Шону. Глядя на нее, на ее выступление, я поняла, что прежде я не видела настоящей феминистки. Что мое представление о том, кто это такие, не имело ни малейшей связи с реальностью. Я никогда не ощущала женской энергии, такой силы, женского голоса, громкость которого была бы выведена на максимальный уровень. Честность этой женщины была острой, как медицинская игла. Шона была афроамериканской поэтессой, лет 35, примерно как я. Короткие, торчащие в разные стороны дреды и ярко-голубой сарафан на тонких лямках. Спокойное и умное лицо. Красивое, естественное, неистовое. Она была отлично известна аудитории. Когда она подошла к микрофону, ее приветствовали криками, аплодисментами и радостным свистом. И Шона начала читать свои стихи. Это было обращение к маленькой дочери, которую она укачивала, напевая колыбельную, одновременно давая ей наставление о том, как выжить афроамериканской девочке в этом жестоком мире. Это была душераздирающая смесь мамского воркования и языка бунта, на котором женщина в отчаянии отстаивала свои права. В стихах она учила крохотную девочку кричать и верещать, как самая громкая сирена, если хоть какой-то мужчина прикоснется к ней без согласия, если он нарушит ее безопасность и обойдется с ней жестоко. Шона была так откровенна в своем гневе, так беспощадна в своих эмоциях, а стихи ее были красивые и грубые, как крупная галька на том самом Коктебельском берегу, куда меня привозила в детстве мама. Плюс голос. Низкий, грудной, музыкальный. Глаза слезились от ее стихов, как от сильного ветра. Я никогда не знала такого единения с женщинами, как на том марше. Он разбудил что-то во мне, и я не осознавала, что мой путь — это не индивидуальная история, а часть системы, где каждый из нас трудно прорваться к возможности жить без страха и быть собой. Шона была мощной, как огромная свирепая птица. Мне понравилось тогда, что мужчина, которого я выбрала, чтобы впустить в свою жизнь, мой Дэ, тоже оторопел от нее. Мы после ее выступления еще долго молчали, анализируя силу ее короткого перформанса на акции. Я поняла, что лирический голос, который отзывается внутри меня на ее слова, ни в коем случае нельзя глушить. И я начала осмыслять свою жизнь. Я стала учиться феминистской оптике через тексты. Мое 11 сентября. Прекрасно помню момент, когда я стала человеком, которому изменяют. Как назло, тот период своей предыдущей жизни в Москве я ощущала как вполне счастливый. Помню, было самое начало осени, еще тепло вечером, Москва неперекопанная и пустая, ребенок с бабушкой, и мы, приобняв друг друга за талии, тащим домой первый долгожданный сезонный арбуз. На следующий день внутри меня рухнуло здание. Это было мое личное 11 сентября. Ощущение шока было усилено нарушением какой-то моей собственной внутренней логики. Получалось, моя интуиция состоит сплошь из ошибок, ведь я была нежна, эмпатична, умна, внимательна, динамична. Но мое чутье допустило такой провал. Я — старые, сбрендившие механические часы, у которых все стрелки идут в разные стороны, с дикой скоростью, и кукушка не затыкается. На следующий вечер после того арбуза я пришла домой первой. Того, с кем я пыталась тогда быть вместе, еще не было в квартире. Зато на экране его компьютера сиял открытый активный чат, и я прочитала то, что там было написано. «Отвращение? Да рвоты!» «Выходит?» — моментально сказал мне мой очень злой тогда мозг. Ты не только плохая жена, но и плохая мать, ведь материнство — это, по сути, чутье, а твое чутье не работает. Не спрашивайте, как одно цепляется за другое. У нас, женщин, склонных, как я тогда в своей предыдущей жизни в Москве, к созависимости, иначе не бывает. Здание рушится не фрагментарно, а целиком. Ты не виновата толком. Тебе бы и обидеться от всей души, разгневаться и не дать себя больше в обиду. Но вместо всего этого получаешь здание, разрушенное взрывом до самого фундамента. И дальше ты, окровавленная, в пыли, на дне бытия. Но я умела выносить боль. Очень много боли. Я не распознавала депрессии. Я даже не стремилась осознать, что случилось. Через несколько дней мне уже казалось, что все относительно нормально, не впервые же, и жизнь мало изменилась. Я переносила чудовищную, разрушительную печаль на ногах. Продолжала строить карьеру, смеялась над чем-то там с друзьями. А внутри был пепел. Только материнство во мне и не стало пеплом. Моя терапевтка говорила потом, что материнство было самой здоровой зоной той части жизни. Почему при измене в созависимых отношениях наступает 11 сентября и здание рушится целиком? Потому что это здание — карточный домик. У него вместо фундамента — бумага, а вместо перекрытия — ветер. Сплошные иллюзии и попытки разума обвести тебя вокруг пальца. И моему сознанию только показалось тогда, что это было такое уж большое и важное предательство. Оно ведь не было ни большим, ни важным. Оно было очередным, сотым, в длинном списке. Это был снова пропущенный мной сигнал того, что связь не сложится и рана сама собой не затянется. А первым и самым главным предательством стал его мне телефонный звонок во время застрявшей в памяти угрюмой мартовской метели, когда мне было 23 года, и я, беременная, вышла со станции метро «Динамо», взяла телефон и узнала, что мужчина, который еще вчера хотел со мной ребенка, сегодня решил расстаться со мной. Потому что сердцу не прикажешь. Именно тогда качели обнаружили себя в первый раз, и сахарное шоу сменилось ледяным душем. И отношения, то, что я пыталась ими называть, стали пеплом при первом же предательстве.